Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Мы продолжаем программу «Время свободы» далее в нашем эфире. Наталья Мораль. Угроза для безопасности России. Зарубежные наблюдатели на российских выборах. Принц Гарри на военной службе в Афганистане. Об этом в ближайшие полчаса. Ну а сейчас один из весьма актуальных и самых свежих репортажей. Связан он с историей с Натальей Мораль. Сотрудники российского издания The New Times Наталья Мораль и Илья Барабанов, задержанные 3 дня назад в аэропорту Домодедово, сегодня вернулись в Кишинев. Рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, пожалуйста, вам слово. Свежие подробности.
Самолет, на котором летели Наталья Мораль и ее супруг Илья Барабанов, приземлился в городе Кишинев 12 часов 8 минут. Спустя час нам удалось связаться с Ильей Барабановым, и вот что он сказал о радио «Свобода» после прибытия в Молдавию. Скажите, Наталья Мораль рядом с вами находится?
Да, но она просила сегодня не беспокоить, она сегодня не хочет общаться. Она очень устала, ей не очень хорошо, но мы долетели, скоро уже будем дома, я надеюсь, все будет в порядке.
А кто принимал решение покинуть аэропорт Домодедово и вылететь в Кишинев?
Я. На том основании, что Наташа ночью плохо себя почувствовала, спать на холодных скамейках уже третью ночь было абсолютно невозможно, поскольку следующий рейс был только через сутки, я посчитал более невозможным еще 24 часа рисковать Наташиным здоровьем, учитывая ее болезнь почек. А я считаю, что даже пропуск в Россию и уж тем более чувство морального превосходства над всеми людьми, которые устраивали все эти мерзости все эти дни, не стоит Наташиного здоровья. Это самое ценное, этим рисковать не имеет права ни в коем случае. Мы всем показали, что мы готовы и до конца, и мы будем добиваться Наташиного возвращения исключительно законными, легальными путями.
Вы гражданин России, и вы живете в Москве. Собираетесь ли вы сами возвращаться?
А я уже завтра утром вылечу в Москву, просто поскольку я не испытываю ни малейшего доверия к сотрудникам погранслужбы Домодедово, я не мог позволить Наташе улететь одной. Я не знал, что с ней могут сделать во время посадки на самолет. И завтра утром я полечу уже домой, потому что надо говорить с адвокатами, надо планировать наши дальнейшие действия, а ну и надо в конце концов успокоить и мою семью тоже.
Какова была реакция пограничников, когда вы им объявили о том, что вы летите в Кишинев?
Она была, я бы так сказал, сдержанно радостной. Пускай они считают и думают, что они своего добились, на мой взгляд, они своими действиями показали вот всему обществу, которое следило за развитием этой истории, методы их работы, они скорее применимы для, там, не знаю, сотрудников гитлеровской СС, а не для сотрудников ФСБ России 21 века.
Все эти 3 дня, пока Наталья Мораль и Илья Барабанов находились в закрытой зоне Домодедово, в аэропорту также присутствовал известный адвокат Юрий Костанов, которому не дали возможность увидеться с молодыми людьми. И мы попросили защитника еще раз напомнить нашим слушателям, какие есть юридические перспективы у этой истории и какие именно законы, по его мнению, были нарушены российскими властями.
Первое главное нарушение – никто ее не уведомил о причинах аннулирования разрешения на проживание в России и не предоставил возможность это решение об аннулировании разрешения обжаловать в суд. Речь идет о женщине, которая жила и работала здесь, имела законное разрешение, срок действия которого был до июля 2008 года. Имела разрешение на работу и, соответственно, место работы у нее было здесь. Она выехала всего лишь в кратковременную служебную командировку, ее не пустили назад, вот в декабре. По закону, если разрешение было, его, значит, кто-то аннулировал. Орган, принявший решение об аннулировании разрешения на проживание здесь, обязан уведомить, разъяснить ему его право обжаловать это решение в суд. И пока суд не рассмотрит этой жалобы, он имеет право продолжать здесь жить. Второе нарушение – человека лишили права пользоваться услугами защитника. Это и международные нормы, и наши нормы. Третье нарушение состоит уже вот сегодня в том, что они нам стали заявлять о том, что на той территории, на которой она находилась, и которая, по их мнению, это не территория России, наше законодательство не действует. И дальше, ну, вчера, по-моему, позавчера, ограничивали в пище, воду не давали там и так далее. Это тем более нарушение. Потому что когда человека подвергают всякого рода мучениям и страданиям, физическим уже, да и нравственным тоже, для достижения каких-то своих целей, для получения показаний, допустим, так далее, это называется пыткой. Пытки, как известно, запрещены на национальном и международном уровне. И это является преступлением по нашему закону. Я, наверное, буду ставить вопросы об этом.
Адвокат Юрий Костанов не строит иллюзий по поводу дальнейших судебных разбирательств и понимает, что шансов не очень много в России одержать юридические победы по этому делу. Но первое, он не намерен отказываться от борьбы, это важно. Второе, в случае, если все дела будут проиграны, то последняя надежда – это Европейский суд по правам человека, считает господин Костанов. Алексей?
Спасибо. Мумин Шакиров внимательно следит за развитием так называемого дела Натальи Мораль. Мы на «Волнах Радио Свобода» продолжаем также следить за развитием ситуации. Сотрудники российского издания The New Times вчера провели пресс-конференцию, на которой выразили категорический протест против задержания Натальи Марар и Ильи Барабанова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Никто из участников пресс-конференции не сомневается в том, что запрет на въезд Марай в Россию напрямую связан с ее профессиональной деятельностью. Наталья уже второй раз пытается выдворить из России без объяснения причин. Российские власти еще в конце прошлого года заявили, что она представляет угрозу национальной безопасности страны. Подобные методы давления на людей не были свойственны даже Комитету государственной безопасности, говорит председатель Национального антикоррупционного комитета, в прошлом офицер Федеральной службы безопасности Кирилл Кабанов.
Кроме чувства стыда, я не испытываю сейчас ничего. То, что происходит, кроме как беспредел, это криминальное слово, да, он беспределен. Никогда не нападает на детей и женщин. Это уже даже не попадает в криминальное понятие. Это зачеркнуто. Тем более издевательство. Наталья писала, и я выступаю в качестве одного из ее экспертов, к которым она обращалась. Я могу сказать, что, во-первых, меня удивило первый факт, что именно служба экономической безопасности ФСБ, возглавляемая господином Бортниковым, явилась инициатором запрета въезда на территорию Российской Федерации. В публикациях Натальи Мораль, связанной с банком «Дисконт», это первая публикация, которая была у нее, четко расписывается схема. При этом она совершенно обоснованно называет, что данные потоки крышуются, именно крышуются, представителями Федеральной службы безопасности. Эти потоки составляют десятки миллиардов долларов. И я думаю, что вот это вот решение службы экономической безопасности, оно просто подтвердило тот факт, что Наталья была права, задавала вопросы в отношении высших должностных лиц Федеральной службы безопасности, а именно службы экономической безопасности.
К этой характеристике действий нынешней власти присоединяется и российский политик Борис Немцов.
Наташа, будучи действительно юной 23-летней девушкой, набралась смелости о коррупции писать. С целью запугивания всех остальных, с целью недопущения раскрытия всех их делишек, они решили Наташу депортировать и не пускать в страну. У меня в этой связи вопрос даже не к Путину, поскольку именно при нем все это и происходит, а к преемнику. Может, уже хватит болтать, разговаривать? Если он действительно хочет, чтобы в стране началась борьба с коррупцией, то надо прекратить этот беспредел произвола беззакония по отношению к Наташе. Тогда, может быть, мы начнем верить в искренность желания нового руководства что-то изменить к лучшему.
Так считает известный политик Борис Немцов. С ним и с другими участниками пресс-конференции по поводу Натальи Марари, известной журналистки, побеседовала моя коллега Ольга Вахоничева. Мы продолжим тему после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Армении сторонники проигравшего на президентских выборах кандидата от оппозиции Левона Тер-Петросяна проводят стихийный митинг. В Братске с отравлением госпитализированы уже 140 человек, в том числе 108 детей. Журналистка российского издания The New Times Наталья Мораль и ее супруг Илья Барабанов сегодня вернулись в Кишинев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а сейчас я вам напомню, уважаемые слушатели, что в 17 часов 7 минут на «Волнах Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Ее ведет наш коллега, священник Яков Кротов. В программе слушают друг друга верующие и неверующие, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божьей и человеческой, как считает ведущий программы Яков Кротов. «С христианской точки зрения» 17 часов 7 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь возвращаемся к теме, которую мы анализировали до выпуска новостей. На этой неделе мы задавали сотрудникам «Радио Свобода» вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации. Вот как отвечали на этот вопрос жители города Чебоксары.
Нет, ну вообще-то, наверное, можно. Можно, но... А по сути, если мы выгоняем, то нас тоже не будут приветствовать в других странах, и мы тоже не будем знать, что делается в других странах, вот как сказать, что делается в мире. Я думаю, наверное, все-таки не надо их высылать.
Что они пишут про нашу страну не очень-то хорошо, красиво. Я считаю, что не надо высылать, нельзя. Каждый человек имеет право сейчас, тем более свободно, может ездить в каждую любую страну.
Да, можно. Ну а что они пишут, какую-то туфту? Не должны писать. Мне, например, не нравится, когда о России пишут там в плохом тоне каком-нибудь. Но я считаю, нужно высылать.
В демократической стране, говорю, так не решается дела. Нельзя никого высылать. Это все должно быть позволено. У нас же демократическая страна. Никого высылать не надо.
Я считаю, что нет. Пускай они занимаются своей работой, а власти это учитывают. Но не обязательно же личность журналиста из-за этого должна быть какая-то неугодная.
Ни в коем случае... Не согласен я с этим. С высылкой их. Зачем их высылать, если они правду говорят? Высылать нельзя.
Даже не знаю. Нет, наверное, это неправильно. Ну как, в свободной стране живем как-никак. Могут, наверное, писать все, что угодно. Наверное, от народа зависит какая-то информация.
Но если для России ничем это не грозит, мне кажется, не надо изгонять. А так, если они правду пишут, если не правду пишут, то, наверное, наказывать надо, не знаю. А если правду, мне кажется, не стоит наказывать, сейчас демократия у нас.
Выгонять надо, то, что они получили информацию, они ее искажают. Значит, надо их выгонять, значит, они работают на кого-то против нас, однозначно. Правда, это она для всех людей на разное.
Для народа, я считаю, они должны быть... Их не следует высылать, я так и считаю. Потому что они народу сообщают то, что от народа власти большей части скрывают, информацию дают народу.
Нет, однозначно. Но если эти маглицкие курсы выбрали государством, этому курсу надо придерживаться.
Журналистам что, они больно что пишут? Ничего такого не пишут вроде. То, что есть, творится в стране, вот это пишут они информацию. Какой бардак творится. Тут свое правительство надо выгонять. Не журналистов, а правительство. То, что творит народу. Если культурно пишет все справедливо, зачем выгонять?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации. Дмитрий Лиснев для Радио Свобода. Чебоксары.
Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы» и переходим к одной из главных тем – выборы. Согласно заявлениям представителей Центра избиркома России, за президентскими выборами в стране будут следить наблюдатели из 17 международных и иностранных организаций. Однако эксперты полагают, что официальные власти добились того, что процесс наблюдения на нынешних выборах приобрел формальный характер. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Рамки предвыборного законодательства в России безграничны, что позволяет власти допускать его произвольное толкование, считает эксперт Леонид Кириченко. Это утверждение он проиллюстрировал конкретным примером.
ПС предлагает бойкотировать выборы. Тут же выступает член ЦИКа Майя Гришина и говорит, что это уголовное преступление. А в Уголовном кодексе написано, 141 статья, что воспрепятствование осуществлению гражданину своих избирательных прав действительно карается, а если это организованная группа, то до 5 лет. Майя Гришина очень весело и легко распространяет слово «воспрепятствование» как психическое. Понимаете, психика – тонкая вещь. Если вот группа лидеров партийных в день голосования со скорбными лицами показывается где-то, то ясно, что это тянет на 5 лет. Это организованная группа психически воспрепятствует другим гражданам поддержать вот какого-либо кандидата из этих 4. То есть, если так расширительно толковать закон, то у нас очень большие перспективы. Весь закон написан по принципу «казнить нельзя, помиловать», дальше запятую ставит «центр избирком» или «суд», точка. После этого все законно. Все, что не делает центральная комиссия, участковая, любая другая, это все законно, потому что все это укладывается в безграничные рамки закона.
В случае, если наблюдатель от оппозиционной партии захочет пожаловаться на действия членов участковых избирательной комиссии, то он, по мнению Леонида Кириченко, не добьется ничего.
Им предлагается жаловаться председателю этой же комиссии. Ну, об этом смешно говорить, потому что он даже может взять, он же может нетрудно выкинуть эту жалобу потом, правда ведь? Поэтому, чтобы не волновать наблюдателя, он спокойно возьмет. У него есть штаб, куда он перенесет эти жалобы. Потом эти жалобы все, и протокол, который он получит, можно обратиться в суд. А суд скажет, что просто вы принесли ошибочную копию протокола. Ошибка, слава богу, была исправлена. Спасибо, год. Будьте внимательнее и следите, так сказать, чтобы ошибок больше не было, чтобы сразу протоколы сразу были правильными. Так что все это можно носить куда угодно, хоть в Страсбург. Это, сказать, ничего не изменит. 57 тысяч протоколов на прошлых думских выборах было переписано. Ну и что? Кого это потрясло? А даже на сайте коммунистов об этом нет сообщений, нет данных, нет результатов суда, нет полемики, обсуждений, ничего нет. То есть они уже работают такими народоуводителями с Майдана, который очень маловероятен в будущем. А они уже сейчас работают. Ведь демократия у нас не просто суверенная, не просто управляемая, а демократия, управляемая суверенным.
Лен Кириченко утверждает, что и сегодня актуальна фраза о том, что ключевая роль на выборах отводится не избирателям, а тем, кто считает их голоса.
Это раньше нужно было засунуть реальный бюллетень с реальной галочкой за реального кандидата с тем, чтобы он победил. Сейчас делается очень просто. В закон вписали норму, что после ухода всех наблюдателей, если они были, комиссия имеет полное право под предлогом найденной ошибки переписать протокол заново. Причем безграничная возможность. Не то, как говорит Орешкин, приписать 2-3%, максимум 10%. Нет. Она имеет полное право, законное, подчеркиваю, написать, что в ее школу, на ее избирательный участок пришли все 109 миллионов избирателей, и все 109 миллионов проголосовали за одного кандидата. И вот этот протокол спокойно примет система ГАЗ-выборы. Потому что раз все пришли, сколько их было, столько пришло, столько проголосов, все сошлось. Вот этот протокол подлинный, правильный. А все, что получили наблюдатели, это ошибка, которую, слава богу, удалось исправить. Написано в законе, что, конечно, их надо снова пригласить, снова найти. Но ведь если сказать, что их не удалось найти, что делать? Народ же не может ждать, пока вот найдут этих наблюдателей. Конечно, надо считать голоса без них. Так и делают. Поэтому уже никто не заботится о лишних бюллетенях в урнах. Просто переписываются протоколы. Вот вы пришли, поставили палочку за одного кандидата, переписали бюллетень, и там все 100% за другого кандидата. Вашим голосом воспользовались или нет, как вы думаете?
Неужели нельзя исключить фальсификации в ходе выборов?
Фальсификации, знаете, в каком случае невозможны? Когда все 100% голосуют 100% голосованием за то, что нужно власти. Поэтому никакой фальсификации не требуется. Вот тогда голосование действительно честное и правильное. Вот и все. А остальное, значит, это на воле руководящих указаний. Потому что комиссия, хотя коллегиальный орган, но председатель комиссии назначается сверху. Для этого вертикаль избирательная построена как часть общей вертикали. Члены комиссии за фальсификацию специальной нормой закона выведены не только из-под уголовной ответственности, а даже штрафовать их нельзя. Без согласия либо генерального прокурора, либо прокурора субъекта федерации. Вот эту норму закона тщательно скрывают от избирателей. Их просто, членство ЦИКа просто в лоб, в глаза отрицают существование этой нормы. Пожалуйста, 29-я статья, пункт 18 закона о гарантиях избирательных прав граждан.
Это было мнение эксперта по предвыборному законодательству Леонида Кириченко. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Внук королевы Великобритании принц Гарри, младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза, вот уже 2,5 месяца служит в составе британского военного контингента в Афганистане. Материал на эту тему подготовила Наталья Горицына.
Ничего страшного в том, что в течение 4 дней я не мог принять душ и что неделю не стирал белье. Все это абсолютно нормально. Честно говоря, грех жаловаться. Здесь у нас есть музыка, свет, еда и питье. Особых проблем нет. Мне здесь неплохо, и быть здесь ребятами для меня много значит.
Это был фрагмент интервью принца Гарри, в котором он рассказывает о своей службе в Афганистане. В прошлом году Министерство обороны ответило отказом на рапорт принца с просьбой направить его в Ирак вместе с военнослужащими его полка. Ему объяснили, что это поставит под серьезную угрозу не только его жизнь, но и жизнь его сослуживцев, поскольку о его просьбе широко пишут в прессе, и о его пребывании в Ираке стало бы известно террористам. Более всего правительство опасалось похищения принца. Однако Гарри не прекращал попыток добиться перевода в действующую армию в Ирак или Афганистан, и даже пообещал уйти в отставку, если его не пошлют туда, где ведутся боевые действия. И только после того, как Министерству обороны удалось добиться договоренности договоренности с прессой о неразглашении факта присутствия принца в Афганистане, Гарри был направлен в южную часть афганской провинции Хельманд, где британские войска ведут активные боевые действия против Талибана. Принц отправился в Афганистан 14 декабря прошлого года, и большую часть времени его подразделение было дислоцировано на передовой в 500 метрах от позиции Талибана. Лейтенант Виндзор участвовал в патрулировании опасных зон провинции и выполнял функции тактического корректировщика, вызывая авиацию для прикрытия пехотных частей. Группе журналистов было разрешено посетить принца в Афганистане, но с условием, что материал о нем будет показан только после возвращения Гарри на родину. В одном из интервью принц рассказал, что королева была первым человеком, сообщившим ему о том, что его отправляют на передовую. По его словам, бабушка всегда поддерживала его стремление участвовать в боевых действиях. Присутствие принца Гарри в Афганистане тщательно скрывалось. У Министерства обороны была договоренность с британскими СМИ об эмбарго на эту информацию, и английские журналисты сдержали слово. Утечка произошла в четверг в США, Австралии и Германии, после чего об этом сообщили и в Британии. Начальник генерального штаба британской армии сэр Ричард Даннет заявил, что разочарован нарушением этой договоренности. В своем заявлении он сообщил, что 23-летний принц участвовал в боевых операциях в Афганистане наряду с другими офицерами своего подразделения и подвергался такому же риску. Он назвал несение службы лейтенантом Гарри Виндзором образцовым. «Как и все его поколение, находящееся сейчас на военной службе», — подчеркнул генерал, — «принц Гарри — это честь нации». И теперь, после 2,5 месяцев пребывания принца в Афганистане и раскрытия тайны его службы на передовой, Министерство обороны Великобритании приняло решение о нецелесообразности дальнейшего нахождения члена королевской семьи в смертельно опасном регионе, поскольку он может стать объектом похищения террористов или мишенью фанатиков-смертников. Почему же королевская семья пошла на столь серьезный риск, согласившись на отправку в Афганистан принца, стоящего на третьей ступени лестницы, ведущей к трону? Королевский биограф Роберт Лейси в интервью «Радио Свобода» рассказывает.
Британская королевская семья определяет себя как монархия, представляющая все слои населения. Если она представляет весь народ, то должна разделять и тот риск, на который идут простые англичане. Так что если один из членов королевской семьи служит в армии, то для него не должно быть особых условий несения службы. Он должен идти на такой же риск, как и любой другой военнослужащий.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун поблагодарил принца Гарри и военнослужащих британского контингента в Афганистане за образцовую службу и заявил, что вся Британия будет гордиться показательной службой принца. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И от себя добавлю, что принц Гарри уже вернулся на родину из Афганистана, и таким образом эта история завершена. В следующие полчаса на волнах «Радио Свобода» мы поговорим об общественных дебатах, о современном сектантстве, об устойчивости к противотуберкулезным лекарствам и о том, что компания «Рено» стала стратегическим партнером «АвтоВАЗа». Напомню, что сегодня с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» итоги недели с Дмитрием Волчиком. Московское время 15:30, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Ереване сторонники проигравшего на президентских выборах кандидата от оппозиции Левона Тер-Петросяна проводят стихийный митинг. По поступающим сообщениям, на площади перед посольством Франции собрались несколько десятков тысяч человек. К месту проведения митинга стягиваются войска. В Братске с отравлением госпитализировано уже 140 человек, в том числе 108 детей. По предварительным данным врачей, у всех сальмонеллез. Подавляющее большинство заболевших – воспитанники или работники одного из детских садов города. Причиной отравления могли стать некачественные продукты. Журналистка российского издания «New Times» Наталья Марари и ее супруг Илья Барабанов сегодня вернулись в Кишинев. Решение об этом они приняли после того, как состояние здоровья Натальи ухудшилось. Журналистка с мужем 3 суток провели в московском аэропорту Домодедово после того, как российские пограничники отказались впустить ее в страну. В секторе Газа вечером в пятницу и в ночь на субботу в результате ударов израильских войск погибли не менее 26 палестинцев, в том числе несколько мирных жителей. Израиль нанес по Газе удары с воздуха, а также провел ряд наземных операций с участием танков на севере Газы, стремясь уничтожить ракетные установки, из которых боевики Хамаса ведут обстрелы израильской территории. На востоке Афганистана жертвами взрыва стали 3 мирных жителя, в том числе женщина с ребенком. Ранения получили еще 7 человек. Бомба была заложена у дороги, по которой часто передвигаются конвои НАТО и афганских правительственных войск. В Ираке число погибших в результате терактов и вооруженных столкновений мирных жителей возросло по сравнению с январем более чем на треть. По официальным данным иракского правительства, жертвами насилия в феврале стали 633 человека.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». На вопросы моей коллеги Вероники Баде отвечает Георгий Гаранян, джазовый музыкант, дирижер, народный артист России.
Георгий Арамович, как прошла у вас неделя?
О, вы знаете, вы попали на одну из самых насыщенных недель у меня за последнее время. Дело в том, что 22-го я вместе с виртуозами Москвы вылетел в гастрольную поездку. Она у нас была по 4 городам. Уфа, Челябинск, Свердловск, Новый Екатеринбург и Пермь. И вот только в среду мы вернулись. Ну, вы сами знаете, что вообще длительные гастрольные поездки в наше время практически прекращены, потому что, в общем, это очень сложно оправдать, тем более возить оркестр, 20 с лишним человек, это всегда очень тяжело, очень дорого стоят билеты, гостиницы и так далее, и так далее. Но вот каким-то образом менеджерам из этих 4 городов удалось сложиться вместе, и они вызвали именно виртуоз и меня. Значит, программа у нас была очень интересная, она называется «Джаз и классика». Оркестр под управлением Владимира Симкина играл от Моцарта до Гершвина, что-то в этом роде. Очень много интересной всякой музыки, публика с восторгом принимала. И во втором отделении начиналось совершенно неожиданно. Виртуозы Москвы вместе с своим трио играли джаз. Джаз — это не просто, ну, как-то так, спонтанно. Вся программа была давным-давно записана, отрепетирована. Кстати, программа, когда играется только джаз, у нас называется «Джаз в смокингах». И это было очень неожиданно, и все зрители отмечали это. В одной из газет появилась рецензия, сейчас не помню, в каком городе, что это самое яркое музыкальное событие года.
А какие впечатления у вас вот от тех городов, которые вы посетили?
Вы знаете, что обычно впечатления от городов в последнее время не бывает. То есть приехали на станцию, сели в автобус, в машину, приехали в гостиницу, из гостиницы на площадку, отыграли концерт, уехали, все. Ну, вот, несмотря на то, что все было организовано замечательно, точно такая же история была здесь. Мы не можем составить себе впечатления никакого, кроме поверхностного. Это, к сожалению, вот судьба современных артистов.
Георгий Арамович, а какие у вас впечатления от того, что происходит вот в самое последнее время в России?
Вы знаете, что вообще ведь народу хочется одного, вы все это знаете. Народу хочется спокойствия, уверенности в завтрашнем будущем. Но, к сожалению, вот современная власть нам это дать не может. Все время какие-то, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, подвижки есть, но вот такой уверенности, что завтра мы будем еще лучше или спокойнее, у нас, к сожалению, нет. Вот это расстраивает.
Георгий Гаранян, народный артист России, дирижер, гость рубрики «Моя неделя». Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы» и сейчас на волнах Радио Свобода новости из мира медицины. Выпуск новостей подготовила Ольга Беклемищева, представляет его Любовь Чижова.
В мире растет устойчивость к противотуберкулезным лекарствам. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Лидирующие позиции по числу случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза по-прежнему занимают страны бывшего СССР. Доклад ВОЗ основан на данных о 90 тысячах больных в 81 стране, собранных в период с 2002 по 2006 годы. По экспертным оценкам, сейчас доля случаев множественной лекарственной устойчивости туберкулеза составляет около 5% от общего числа больных, приблизительно 500 тысяч из 9 миллионов ежегодно выявляемых пациентов. Однако в столице Азербайджана Баку этот показатель более 22%, в Молдавии около 20%, в Донецке 16%, в Томской области 15%, в Ташкенте 14,8%. Ситуация в Африке не ясна, так как большинство африканских стран не имеют лабораторий, способных проводить соответствующие анализы. Агрессивность подростков связана со строением мозга, предполагают специалисты из Мельбурнского университета. В проведенном ими исследовании принимали участие 137 мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Подросткам и их родителям предлагали обсудить такие болезненные темы, как время отхода ко сну, ограничение доступа к интернету и работа по дому. Поведение участников, в частности, такие параметры, как агрессивность и тревожность, оценивались с помощью специальной шкалы. Затем подросткам проводили магнитно-резонансное исследование мозга. Выяснилось, что у агрессивно настроенных подростков обоих полов отмечалось двустороннее увеличение миндалевидного тела, ответственного за импульсивность. По мнению ученых, неспособность подростков контролировать свои эмоции и поведение объясняется незрелостью соответствующих мозговых структур. Полное их развитие происходит лишь к 20 годам. В то же время существует риск того, что у некоторых детей эти параметры так и не придут к норме, предполагают ученые. У взрослых увеличение миндалевидного тела связано с различными расстройствами психики. Судебное дело вновь поставило вопрос о преимуществах страховой медицины. На этой неделе арбитражный суд Калифорнии обязал страховую компанию HealthNet выплатить 9 миллионов долларов 52-летней Пэтси Бейтс, страховой полис которой был аннулирован в то время, когда она проходила химиотерапию после удаления злокачественной опухоли молочной железы. Врачи отказались продолжить лечение, поскольку страховая компания перестала оплачивать счета. Общая сумма долга Бейтс достигла 129 тысяч долларов. Как выяснилось, компания HealthNet расторгла договор в одностороннем порядке в связи с тем, что, по их мнению, информация о состоянии здоровья, предоставленная клиенткой, не соответствовала действительности. По словам представителей фирмы, при оформлении договора Бейтс неправильно указала свой вес, а также умолчала о случаях обращения за медицинской помощью в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Американке удалось продолжить лечение за счет государственной программы по помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что служащие HealthNet получали премии за расторжение некорректно составленных договоров. После решения суда компания заявила о том, что отныне решения об аннулировании полиса клиента будут приниматься только после консультации с независимыми экспертами.
Выпуск новостей медицины подготовила Ольга Беклемищева, а представила его Любовь Чижова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Во Франции секты проблемой не являются. Эти слова, вроде бы сказанные Эммануэль Миньон, советницей президента Николя Саркози, вызвали настоящую бурю полемики в стране. И несмотря на то, что позднее Эммануэль Миньон опровергла приписываемые ей высказывания, общественные дебаты о современном сектантстве и о месте религии в жизни французского общества не утихают. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Руткевич.
Слова Эммануэль Миньон стали последней каплей, переполнившей чашу терпения тех многих французов, которым кажется, что нынешняя власть во главе с президентом Николя Саркози своим отношением к религии и религиозным движениям подрывает республиканские основы французского общества. Президент и многие сотрудники его администрации не скрывают своей приверженности римско-католической церкви. Проблема, однако, по мнению критиков Саркози, заключается не в той или иной конфессиональной принадлежности, а в том, что некоторые политики, как кажется оппозиции, пытаются сблизить церковь и государство. И в этом многие видят опасность для светской республики, говорит Жюльен Дрей, видный деятель социалистической партии.
Высказывания представителей власти насчет религии, сект и так далее постоянно множатся, и это вызывает беспокойство касательно объективности и беспристрастности власть придержащих. Я думаю, что настало время напомнить им основы существования светского государства, каковым Франция стала еще в 1905 году. Все противники вмешательства религии в государственные дела должны в ближайшее время выйти на улицы в знак протеста. Я и мои сторонники совершенно не согласны с высказываниями президента вроде того, что человеку в его жизни, чтобы надеяться, необходима религия. Вполне можно иметь верования, не являющиеся религиозными. Отсутствие религиозной веры не делает из человека бездуховную личность.
Левые, да и некоторые правые французские эксперты считают, что Саркози и его окружение слишком снисходительно относятся к различным сектантским движениям. Помимо Эммануэль Миньон, на защиту сект недавно встала и министр внутренних дел Франции Мишель Альо-Мари, заявившая, что государственная комиссия по борьбе с правонарушениями со стороны руководителей сект действует слишком жестко и без разбору. Говорит председатель комиссии Жан-Мишель Руле.
Парадокс в том, что одни нас упрекают, что мы боремся с сектами слишком активно, а другие в том, что недостаточно. Я думаю, что истина посередине. Мы всегда пытаемся быть на стороне жертв. И наши действия координируются специальным советом, который нас направляет и следит за тем, чтобы мы ничего не упускали из виду. Но вместе с тем, чтобы мы не посягали на одно из главных прав нашей страны – свободу вероисповедания.
Существует ли научное определение сектантства? Чем религиозная секта отличается от религиозной общины? И какова ситуация с сектами во Франции? На эти вопросы отвечает религиовед Адон Вале.
Точного юридического определения секты не существует, но парламентские и другие комиссии по правам человека дают такую трактовку. Религиозная община считается сектой, если в ней попираются свободы человека, ущемляются его достоинства. То есть, когда гуру так или иначе использует своих учеников, домогаясь их сексуально или вымогая их средства. То есть, само слово «секта» имеет негативную коннотацию. Есть, конечно, некоторые движения, которые сложно подвести под ту или иную категорию. Есть и те, что эволюционируют и отказываются от нелегальных методов. Во Франции, как и почти во всем мире, сект очень много. На ее территории действует около 172 сект, в которых состоит около 250 000 французов. Получается, что секты – это, вопреки словам Эммануэль Миньон, настоящая, а не выдуманная проблема.
Сегодня, когда традиционные религии переживают упадок, секты процветают. Число их приверженцев множится. По словам Адона Вале, сегодня секты опаснее, чем когда бы то ни было, и государство должно относиться к ним с бдительностью. При этом президент Франции Николя Саркози подозревался в симпатии к одному из самых сомнительных религиозных движений – церкви саентологов, на которую регулярно подаются жалобы в вымогательстве и других предусудительных действиях. Фотографии Саркози в обнимку с Томом Крузом, известным своей деятельностью в организации главы церкви саентологов Рона Хаббарда, были напечатаны во всех французских журналах. И хотя президент недавно заявил, что никакой слабости к саентологам не питает, подозрения в его адрес не развеялись. Существуют ли методы эффективной борьбы с сектами? Мнение Адона Вале.
Проблема в том, что закон 1901 года о свободе ассоциации дает людям почти полную свободу создавать любые организации на территории Франции, будь то организации гуманитарные или религиозные. Власти должны внимательно следить за тем, чтобы люди не становились жертвами сектантов, которые обещают, что, вступая в их секту, мы обретем рай на земле. Излишне говорить, что подобные обещания невыполнимы.
Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В Москве 15:45. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Армении сторонники проигравшего на президентских выборах кандидата от оппозиции Левона Тер-Петросяна проводят стихийный митинг. На площади перед посольством Франции собрались несколько десятков тысяч человек. К месту проведения митинга стягиваются войска. Журналистка российского издания «The New Times» Наталья Марарь и ее супруг Илья Барабанов сегодня вернулись в Кишинев. На востоке Афганистана жертвами взрыва стали 3 мирных жителя, в том числе женщина с ребенком. Ранены 7 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы» и сейчас предлагаем на волнах «Радио Свобода» итоги экономической недели. Их подводит Иван Трефилов.
Министерство сельского хозяйства России намерено добиваться продления срока действия повышенных пошлин на экспорт пшеницы до 1 июля 2008 года. Новая, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну, была установлена правительством России с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10% от таможенной стоимости, но не менее 22 евро за тонну. Правительство России в целом одобрило проект стратегии развития деятельности российских страховых компаний на 2008-2012 годы, которая, в частности, предусматривает увеличение доли этого рынка в национальном ВВП с нынешних 2,3 до 3%. По планам, к 20 мая Министерство финансов страны доработает документ с учетом замечаний, высказанных на заседании правительства, в том числе и премьером Виктором Зубковым.
Серьезным недостатком считаю отсутствие оценки конкурентной среды, анализа состояния зарубежного рынка страхования и мировых тенденций его развития. Не учтен опережающий рост в 2001-2007 годах уставного капитала страховщиков с иностранными инвестициями. Кстати, по сравнению с темпом роста совокупного уставного капитала российских компаний, иностранные увеличили капитал в 14 раз, наши только в 5.
Федеральная антимонопольная служба России изменила методику расчета оборотных штрафов за нарушение антимонопольного законодательства, сообщил руководитель службы Игорь Артемьев. Новый порядок, который, как ожидается, начнет действовать с начала мая, предусматривает двукратное увеличение базового коэффициента при их расчете, а также увеличение минимального штрафа с 1 до 2% от выручки компании. Подробнее об этом Игорь Артемьев.
Мы дали возможность компаниям разобраться в законодательстве, привлечь квалифицированных юристов, то есть иметь возможности и весь арсенал для защиты своих законных интересов. Сейчас мы сказали, все, ребята, время адаптации завершилось. Мы начинаем серьезно уже выходить по всей палитре нарушений, по всему законодательству, по штрафу.
Французская компания Renault подписала соглашение о покупке 25% плюс одна акция российского АвтоВАЗа. Объем сделки составил 1 миллиард долларов. В декабре 2007 года совет директоров крупнейшего в России производителя автомобилей решил, что именно Renault, почти 16% акций которой принадлежит правительству Франции, станет стратегическим партнером завода. В свою очередь французская компания владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Правительство России утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны до 2020 года, заявил руководитель Федерального агентства по энергетике Дмитрий Аханов. Ранее сообщалось, что документ предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. При этом предполагается оптимизация потребления газа на объектах электроэнергетики, прежде всего за счет внедрения современных технологий его сжигания, а также программ энергосбережения, говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Наша компания «РАО ЕС» потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Россия и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Для этого они создадут совместную компанию, в которой российский «Газпром» и венгерская государственная нефтегазовая компания получат по 50% участия. По планам она займется строительством газопровода и его управлением на территории Венгрии. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» Россия подписала с Болгарией и Сербией. Мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов. Согласно оценке председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, он начнет действовать уже через 5 лет.
Мы рассчитываем, что газопровод будет введен в строй в 2013 году. Конечно же, это будет зависеть от результата технико-экономических обоснований и по морской части, и, соответственно, по газопроводам, которые пройдут через территории транзитных стран. Но уверены в том, что срок ввода 2013 год абсолютно реальный.
Финский энергетический концерн «Фортум» стал победителем аукциона по продаже принадлежащей государству более 55% акций компании ТГК-10, одного из производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы отрасли. Объем сделки 28 миллиардов 600 миллионов рублей, или по текущему курсу примерно 1 миллиард 180 миллионов долларов. Как сообщил представитель холдинга РАО ЕС России, «Фортум» также подал заявку на выкуп дополнительной эмиссии акций ТГК-10, размещаемой для привлечения инвестиций. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку 10% акций компании «Делонг Холдингс», одного из трех частных производителей стали в Китае. Согласно достигнутым ранее договоренностям, уже в 2008 году доля «Евразгрупп» в ее уставном капитале может быть увеличена до 74%, а после 2011 года – до 100%. Сообщается, что общие затраты на покупку «Делонг Холдингс» составят примерно 1,5 миллиарда долларов. Государственная компания «Российские железные дороги» и металлургическая компания «Мечел» подписали соглашение на 2010-2030 годы, предусматривающее поставки 400 тысяч тонн рельсов в год. Сейчас эту продукцию в объеме 850 тысяч тонн ежегодно РЖД поставляет «Евразгрупп». В целом потребности российских железных дорог в рельсах составляют более 1 миллиона тонн в год. Об этом президент компании Владимир Якунин.
Нам уже недостаточно получать рельсы, получать продукцию и литье того качества, которое нас удовлетворяло, скажем, еще там 5-3 года тому назад. Поэтому в конечном итоге сегодня несколько крупных металлургических компаний начинают работы по созданию производства высокопрочных рельсов. Все это будет способствовать росту соревновательности, конкуренции на этом рынке.
Москва до 2025 года останется единственным мегаполисом в России с населением более 10 миллионов человек, а всего в стране к этому времени будет 10 городов, имеющих от 1 до 5 миллионов жителей. Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций, публикуемом каждые 2 года и содержащем прогноз изменения численности городских и сельских районов в мире.
Экономические итоги недели подвел Иван Трефилов. Ну а мы завершаем час репортажем из Санкт-Петербурга. Законодательное собрание города приняло в первом чтении закон о нормативах распространения печатной продукции в Петербурге, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 16 лет. Рассказывает Татьяна Вольская.
Название этого законопроекта сразу же заставляет вспомнить о недоброй памяти цензуре, благодаря которой еще в царской России вредными для детей были признаны некоторые сказки Андерсена, например, «Новое платье короля», да и русские народные тоже, а в советское время этот список был несравненно длиннее. Зачем снова вводить цензуру для детской литературы, недоумевает детский поэт Михаил Яснов.
Надо каждый раз понимать, о чем идет разговор. Если идет разговор о том, что такое какую-нибудь там фривольную литературу продавать в отдельных местах, это их проблема. Я, в принципе, абсолютно против совершенно любой цензуры. Это категорически не годится ни при каких обстоятельствах. Это чушь собачья. Ни в коем случае никакой цензуры нигде не должно быть. Во-первых, я не очень понимаю, кто этим будет заниматься. Это что, будет создано новое подразделение чиновников, которые будут ставить какие-то штампы везде? Это можно детям, это нельзя. Кто это будет оценивать? Это было бы что, создаваться экспертные советы? Это еще будет укрупнение какого-то чиновничьего гнезда, звена? Или это что, будут ходить по издательствам специальные люди и проверять, какую литературу они издают? Если они захотят вести цензурирование текстов, тогда это будет возврат к госцензуре, которую мы прекрасно похоронили в свое время. Будут снова созданы цензурные комитеты, и каждый издатель будет таскать туда все свои книги, а цензор опять будет смотреть, это можно, это нельзя.
И ведь проверять придется не только книги, но и песни, и спектакли. Придется вспомнить словечки «залитовано», «незалитовано».
Тогда возвращение горлита в нашу жизнь.
Издательства, видимо, тоже не будут счастливы, говорит директор Детгиза Алла Насонова.
Это, в общем, бессмысленно. Я не представляю себе, а в чем заключается ограничение, которое они хотят ввести. Но прежде всего, скажу честно, что детям не столько вредно покушение на их нравственность, сколько вредно покушение на художественность. И гордость все вреднее. А во-вторых, я не представляю, какой механизм они хотят задействовать, чтобы ограничить. Вот при мне неоднократно случалось, что я была там в Федеральном агентстве по печати, и замминистра министру звонили при мне, допустим, рассерженные читатели, говорят, какой ужас, какая отвратительная детская книжка вышла. Он говорит, а как я могу это запретить? Ну вы же здоровые люди. Ну вот читаете на прилавке, не покупаете, голосуете рублем.
Однако печатная продукция – это лишь малая толика того, чего касается законопроект. Кстати сказать, прошел он с трудом. Сразу две комиссии парламента выступили против. Юристы нашли в нем противоречие федеральным законам и широкое поле для коррупции, поскольку ни методика, ни правила признания тех или иных товаров опасными, ни те, кто будут этим заниматься, в законопроекте не определены. Зато уже появилась информация о том, что чиновники районных администраций начали запугивать предприятия розничной торговли, принуждая их приносить свои товары в центр экспертизы игрушек и иной игровой продукции и ссылаясь на закон, который еще не принят. Вот как понимает происходящее депутат законодательного собрания Алексей Ковалев.
Главное в законопроекте содержится в нескольких статьях, согласно которым любой торговец, который торгует продукцией для детей, всеми игрушками, там, одеждой и так далее, должен пройти экспертизу этой продукции в специальном экспертном центре, который создается в городе, и заплатить за это немалые деньги. Сегодня это стоит за игрушку 9 тысяч рублей, уже я знаю эти суммы. И только после этого можно эту игрушку распространить в Санкт-Петербурге. Если вы посмотрите все товары детского ассортимента наши, то вы поймете, что их очень много, и заработок для этих так называемых экспертов будет безграничен. А это не соответствует положениям Гражданского кодекса России, согласно которым такие нормативы могут вводиться только федеральным законом. И аналогичный центр, который пытался экспертизу проводить игрушек и других товаров детского ассортимента в Москве, был закрыт в Министерстве образования и отменен приказ о его создании, потому что министерство не имело права этим заниматься. Точно так же Петербург тоже не имеет права выкачивать деньги, облагать данью, так сказать, продавцов и производителей товаров детского ассортимента. На самом деле, суть этого законопроекта только выкачивание денег в получении прибыли определенными людьми, которые, кстати, сегодня официально это Академия дополнительного образования учителей. Мы написали по этому поводу запрос в прокуратуру. Они уже сейчас пытаются брать деньги с производителей и торговцев товарами детского ассортимента. Уже сегодня, как говорят, наезды совершают органы милиции, которые требуют от всех вот этих вот продавцов платить деньги в этот центр. Это наводит на мысль о очень спланированной кампании, в которой принимает участие милиция, органы исполнительной власти и соответствующие заинтересованные субъекты.
Видимо, поэтому законопроект с трудом набрал необходимое для одобрения минимальное число голосов, и времени на доработку дали очень много, до 1 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов поздравляют вас с наступившей календарной весной и желают вам всего самого доброго. Сразу после выпуска новостей в 16.07 на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Как изменилось отношение российских властей к представителям общественных организаций в последние 8 лет. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погибшему было 16 лет. Он учился на последнем курсе Суворовского
училища. Семья решила похоронить Патрикацишвили во дворе дворца Аркадия.
И может быть нормализация отношений со странами, признавшими одностороннее провозглашение.
Десятки тысяч людей вышли на улицы турецких городов проститься с погибшими на севере Ирака
военными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.